Вспоминаем события, на которых мы остановились. 20 глава, но я хочу, чтобы мы немножко для ценности картины начали с момента входа Иисуса в Иерусалим. Иисус въезжает в Иерусалим со стороны Вифании, с горы Елеонской, которая, если помните картинку, которую он показывал, находилась напротив храма прямо. Да. Вот, он уезжает туда как царь, но не просто как царь. Что, чем это вот выражается, что он как царь уезжает? Да, он в исполнении пророчества, которое было дано Израилю, а царе, который въезжает очень странно, необычно, на осленке, как кроткий царь, царь мира, исполняет это пророчество, да? Он посылает своих учеников в эту Вифанию, скорее всего, где-то и там. Там они находят этого осленка. И по пророчеству Иисуса Христа. И Иисус едет на этом осленке. На самом деле, очень, так сказать, явственно исполняя то, что было предсказано. Да? Народ это понимает или нет? Понимает. Да, народ понимает и выражает это в том, что в своем исповедании, как мы говорим, да, в том, что он говорит благословен грядущий, да, благословен царь Израиля, благословен, который идет от Бога. Во имя Господне это идет от Бога, то есть, во имя Господне это от Бога. Благословен царь от Бога, да, на них кричат все. Вот. Очень, как бы сказать, восторженно все воспринимается, ветки, одежды бросаются на дорогу, как бы сказать, чтобы показать почет и уважение. Ну, насколько это возможно, триумф как бы такой присутствует. Триумф, конечно, самодеятельный, народный, это не сравнится с помпой римлян и не сравнится даже с помпой израильских этих тетрархов, которые тогда тоже существовали и показывали свою царственность и величие. Но, тем не менее, как бы сказать, народ его принимает всерьез. Да? И это очень здорово и замечательно. Причем Христос на реплику этих фарисеев, что, мол, запрети, а то тут вы уже ученикам, да, то типа уже заиграли здесь, и это становится опасным, их мнение не поддерживает, а наоборот утверждает, что это правда, да, потому что он говорит, если говорит, они замолчат, то камни начнут топить, да. То есть этим самым он подтверждает, что все то, что они говорят, это правда. Это невозможно скрыть. Да? Вот. Поэтому когда он въезжает в Иерусалим, как мы уже говорили, со стороны храма, в первую очередь, куда он направляется? В храм. И что происходит? Наводит там порядок. Да? Он разгоняет торгующих, ну, в общем-то, всех храмовых дельцов. Это не просто был базар в Тридиске, как я говорил, это было, как это сказать, храмовая торговля, да, и все это находилось где? Во дворе язычников, в огромном, просторном дворе язычников, который вот был, ну, отстроен вокруг храма, собственно, да, мы с вами говорили, что в храме было все очень чинно и благородно, там никаких ни овечек, ничего, там все было очень замечательно, хорошо. Христос выгоняет, ну, как сказать, разгоняет эту храмовую торговлю, И продолжает оставаться в храме уже на следующий день, приходит опять в храм и ходит там как хозяин. Да? Народ это тоже все понимает и чувствует. И, естественно, это очень быстро приводит в беспокойство кого? Официальную власть. Тут в России не самые главные личности, самое главное здесь это священники. Потому что фарисеи, они имели, ну, как свою сферу влияния. Она распространялась больше на общество, ну, на светскую жизнь и на синагогу. Храмом заправляли священники. И, как мы с вами говорили, достаточно в это время, в этот момент, все было очень, на самом деле, коррумпировано и бестолково. По закону Израиля мог быть только один первосвященник, который пост которого передавался после его смерти. Да? На момент прихода Иисуса Христа там было несколько первосвященников, которые, в общем-то, непонятно, ну, получили места по непонятным каким-то своим соображениям, каким-то подковерным подковерным играм, да? Потому что ходили слухи, не то купили должность, не то это самое, как сказать, не то по блату какому-то все это прошло. Но факт то, что был бардак страшный, я имею в виду в отношении Писания. Было несколько первосвященников, один вроде как будто бы действующий, другой как будто бы ушедший на пенсию, да не совсем, и этот самый, но все равно активно участвующий в жизни храма и так далее. Кроме того, как вот Ирина делилась с нами информацией, ходили такие вот варианты, что они очень плотно, как это, держали этот бизнес при храме. Естественно, мы говорили, что барашки, птички и все остальное продавалось по доступным ценам, но дороже, чем на рынке. Да? Для нас это тоже не новость, потому что, как вы помните, бывают там такие объявления, что свечи, купленные вне храма, не являются святыми и настоящими. Да? Поэтому там было, ну, те же беды были и тогда, и те же страсти кипели и тогда. Естественно, сразу же к Иисусу Христу подошли, на следующий день уже, правда, немножко очухавшись, подошли официальные представители, написано первосвященники и старейшины, то есть вся власть, которая заправляла, как бы сказать, духовной жизнью Израиля, и задали ему такой вопрос. Какой властью ты это делаешь, и кто тебе вообще позволил так себя вести? Ну, или, другими словами, кто тебе дал эту власть? Говорю, чтобы было понятнее, кто тебе позволил так себя вести? Это самое, по большому счету, да, потому что, ну, ты ж, если делаешь что-то, должен понимать, что, как сказать, что ответишь за свои действия, да? Вот, поэтому Христос, отвечая им очень по-восточному, сказал, что вопросом на вопрос, что по нашему этикету невежливо, но нашего этикета восточные люди не знали, поэтому говорили, как хотели. Поэтому вопросом на вопрос, причем он так, как сказать, задает очень просто, ну, почему-то спрашивает у них про крещение Иоанна Крестителя. Откуда оно было? От Бога или человеков? И почему, собственно, он спросил их об этом, кто помнит? Почему не спросил, в какой руке у меня монетка, в левой или правой? Ну, начнем с того, что такое себя представил Иоанн Креститель, что такое было крещение Иоанна Крестителя. Кто что помнит по этому поводу? Массовое, очень массовое, сильное, мощное духовное пробуждение в Иудее. Да? Которым затронуло буквально большую часть населения именно Иудеи. Ну, при этом оставив в покое Галилею и тем более Самарию, и какие-то еще провинции далекие и так далее. Очень мощное духовное пробуждение в Иудее. Написано, весь Иерусалим, окрестности, все люди топали туда. Там, да, чтобы только всего лишь исповедовать свои грехи и только всего лишь омыться в знак того, что они очищены перед Богом. Да? Это, собственно, и было крещение. Это ритуальное омовение. То есть, когда на самом деле человек омывался, ну, как, когда он осквернялся, как-то осквернялся по закону, да? То есть, единственный способ очиститься было омыться. Да, вот поэтому, как бы сказать, вот это крещение, это было вот этим прообразом, ну, то есть, это было, по сути, вот, как это сказать, исполнением закона о ритуальном омовении. То есть, они исповедовали грехи свои, понимая, что, в общем-то, ну, как сказать, на тот момент уже давно никто такого не практиковал, вообще ритуальных омовений как таковых. Ну, кроме, оно переросло все смешное в это самое, в ритуальное омовение после походов, после походов из дома. То есть фарисеи соблюдали вот так называемое ритуальное омовение, то есть когда они выходили из дома, особенно на рынок куда-нибудь, где их кто-то мог там толкнуть, дотронуться, там это самое, чего-то там коснуться и так далее, то есть они просто как приходили, мылись, при этом при всем, если приходили гости, после гостей тоже мылись чашки и лавки. Потому что, извините меня, не ясно, кто на этой лавке сидел, чистый или нечистый, это раз, а во-вторых, не ясно, кто из этой чашки ел, чистый или нечистый. Потому, как бы сказать, вот это все тоже мылось ритуально, тоже, как бы сказать, ритуальное было омовение того и другого. Рук ритуальное омовение перед прикосновением, ну, к еде какой-то своей, или же вот эти вот, или же мытье лавок и чашек после гостей. Поэтому такая вот вещь, она на самом деле противовес этому духовное пробуждение иудеи, который был возглавил Иоанн Креститель, да, оно как раз было ближе к библейскому смыслу омовения как такового, да, ритуального, потому что там на самом деле было исповедано исповедание грехов, то есть того, что порочит человека, и того, что на самом деле разрушает жизнь человека. Вот. Поэтому оно где-то происходило на Иордане, большое количество людей туда двигалось туда-сюда, и на самом деле затронуло большую часть населения. Потому Христос, то есть это было самое яркое, может быть, мощное духовное движение того времени, Иоанн Креститель. Ну, я уже не говорю про Иисуса Христа, но, Иисус Христос только-только, а это уже прошло, и, в принципе, о нем уже было мнение, и было понимание в народе, что это такое, да? Вот, поэтому он спросил об этом, попросил их, озвучить их оценку вот этого духовного важного явления для израильтян. Да? Кроме того, Иоанн проповедовал о грядущем после него. Поэтому, естественно, как он был предтечей, то, естественно, Христа невозможно признать, не признав Иоанна. Вот, поэтому так. И он спросил у них про Иоанна Крестителя. Потому он не задал другого вопроса. Потому что, в принципе, если отвечать на вопрос на вопрос, можно что угодно спрашивать. А он именно спросил про Иоанна Крестителя. Да? Что это за явление, по вашему мнению? Как вы духовные лидеры, вы должны понимать и знать. Да. На что, как говорится, они не захотели отвечать, и из-за того, что на самом деле они не верили и не понимали, что это было за духовное явление. Во-вторых, признать его они не могли по причине того, что они считали его, чушью. Да? Вот. Поэтому они слукавили и, как говорится, прикинулись дурачками. В итоге Христос что им ответил? Если вы не знаете, то я вам не скажу, потому что чего я буду с вами разговаривать, потому что вы пришли как кто? Как какая-то духовная власть, как, по крайней мере, спрашивать, духовная власть — это авторитет какой-то, да, и они говорят, если ты дай нам отчет, потому что отчет дает меньше, да, и он говорит, хорошо, тогда я вам скажу, вы разбираетесь, что такое происходит в Израиле, да, они говорят, не знаем, что происходит в Израиле, не понимаем, что происходит, раз не знаете, не понимаете, то какая вы, извините, духовная власть, и на каком основании вы требуете у меня отчета, да, да. Поэтому так, да, поэтому, как мы говорили, на требование нужно какое-то правомерное основание, да? То есть я приводил пример, если помните, если полицейский к вам подходит на улице и требует документ, вы не будете с ним спорить, потому что вы знаете, что он имеет право проверить ваши документы. И вы даете ему документы, если нет, там объяснено факт, что вы с ним спорить не будете. Он имеет на это право, да? А если какой-нибудь, извините меня, там тетка с базара потребует ваши документы? Нет оснований. С чего вдруг? Потому и Христос говорит, если вы, не разбираетесь и не понимаете, и не являетесь духовной властью, как вы себя позиционируете, да, то с чего вдруг я должен давать вам какие-то в этом плане отчеты? Я вам тоже не скажу. На что они обиделись еще сильнее и начали действовать другим способом. Каким?
Подозрение у кого-то.
Да, начали пытаться подставить Иисуса Христа или каким-то образом разрушить его авторитет в народе. Да? Да. Причем он рассказал им еще притчу такую замечательную, которую про этих злых виноградарей, и в конце концов в 17-18 стихе они поняли, про кого он говорит, но потом Христос после этой притчи, что в 18-18 стихе, что он сделал такое? Предупредил их об очень серьезном, последствии противления Христу, ему. Да? 17-18 стих. Там очень серьезное предупреждение. Он говорит, читали такое, да, что камень есть такой, на который можно упасть и разбиться, а если на кого-то он упадет, вообще мокрое место, да? Поэтому он говорит, не шутите, будьте осторожны. Что тоже, в принципе, на них не подействовало, и они начали все-таки пытаться разобраться с этим камнем, да? Первое, что они задумали, это разобраться с ним руками римлян. Нет, первое, что они задумали, это разобраться с ним руками римлян, да? Вот. Потому что римляне очень трепетно относились к двум пунктам власти и деньгам. Все остальное они во всем остальном они были очень толерантные правители. Они оставляли религию в покое, они оставляли местную даже власть в покое, то есть они давали какую-то минимальную автономию, они давали какую-то свободу совести, они, в общем-то, очень, как говорится, ну, как это сказать, Рим, родина, точнее, там, демократии, да, современной. Ну, очень, на самом деле, очень много было позволено им, вот этой огромной Римской империи, кроме двух вещей. Покушение на власть и покушение на налоги, на казну. Это без, как это сказать, без разговоров и без промедления каралось очень быстро смертью. Поэтому пришли с очень опасным вопросом каким. Так как ты очень честный, скажи нам прямо, как, так, так, чтобы было ясно, платить нам налоги кесарю или не платить. Вопрос на самом деле очень пакостный, страшный в плане того, что если скажешь «да», то ты предатель и изменник. Да, предатель народа и по сути, ну, как сказать, римский халуй, извините меня за такую примату, да? И оккупантов, да. А если ты скажешь нет, то тогда что? Можно подойти к первому римскому патрулю и сказать, вот тот мужик агитирует против налогов. И все, и нету больше Иисуса. Поэтому на этот вопрос без последствий ответить было невозможно, ни да, ни нет. Но Христос с его божественной мудростью поступает очень интересно. Да? Он просит подать ему динарий, то, в принципе, римскую монету, которая ходила в обиходе, естественно, у кого-то быстро он находится за поясом. И, подняв его над головой, спрашивает, скажите мне, ребята, что здесь изображение и надпись? Естественно, все отвечают кесарю, потому что так оно и есть. Да, и он говорит, тогда говорит, отдайте кесарю кесарева, а Богу отдавайте Божье. Конечно же, они понимали, что кесарево это, ну, кесарево это монета, золото, собственно, а Богу Божье это что? А это, собственно, ты Израиль, ты израильтянин. Да? Всего себя, Богу. Что, в принципе, большинство израильтян не хотело делать ни того, ни другого. Не хотелось платить, но нужно было платить подати, да, и Богу служить тоже особо не хотелось. Поэтому, конечно же, эта вещь не вызвала никакого там эмоционального всплеска в плане того, что Христос очень мудро поступил, поменяв приоритеты. Потому что здесь приоритетом были деньги, собственно, да, платить или не платить. А Христос вопрос перевел в другую плоскость. Вопрос чего? Служить Богу и не служить. Да. И на самом деле люди получили не, ну, не повод для как это, распри и ссоров, да, а получили обличение. В плане того, что, ну, как сказать, на самом деле Богу я Богу Божье отдаю. Тогда пришли другие ребята, очень умные из себя. Это была элита, как сказать, священства, священников, очень образованные, все с высшим теологическим образованием, потомственные, так сказать, профессиональные священники, седукеи именно они считают, потому что они по седукеи это по имени Садока. Это вот был священник, который там возглавил одно из духовных пробуждений в Израиле во времена греческого, скажем так, засилия. Поэтому они очень гордились собой, своим образованием, родом и всем остальным по причине, как сказать, достаточно невнятных пониманий пророчеств многих, они признавали только Пятикнижие Моисея и, как сказать, отвергали все остальное. Вот, поэтому пришли с целью какой к Иисусу? Пришли мы с целью поднять наскрех Иисуса Христа и принесли ему для его рассуждения, как и те, в принципе, те принесли просто опасный вопрос, а эти принесли смешной вопрос, да? Про какую-то живучую вдову, которая укропила семерых мужей, или очень невезучую вдову, я не знаю, как ее назвать, но факт то, что, да, или невезучую, или очень живую, ну, неважно, факт то, что вот женщина, которая пережила семерых мужей, и говорит, вот, говорит, и дальше анекдотичная ситуация. Вот, говорит, все воскресли, если ты так считаешь, что все воскресают, да? И вот стоит эта женщина и семь ее мужей. И вопрос, как будем делить? Ну, раз, так скажем, если уж так, раз все живые, да, как будем живы, или раз в неделю, или, я не знаю, но факт то, что, как сказать, я представляю ухмылки и это самое, и хихиканье, когда задавался этот самый вопрос, потому что, ну, это было для того народа было дикость, конечно же, потому что, ну, те, как это сказать, не как это называется, патриархальное, ну как это, не патриархальное, как это, да, патриархальное общество, где на самом деле, ну, все, это сейчас может такое быть, и существует такое, да, реально существует в мире, в Европе точнее, с ее патриархатом, а когда живет семья, где там два мужчины и одна женщина, или наоборот. Есть такие браки странные. А тогда это, конечно же, было дикость совершенная, то есть, как бы сказать, ну, как сказать, если мужчине было незазорно иметь несколько женщин, да, потому что вроде как мужчина и полагается ему, и все остальное, то тут женщине несколько мужчин иметь, это было, ну, на самом деле, верхом дикости и анекдотичности, то есть смехотворная ситуация. Естественно, даже пытаясь рассудить эту ситуацию, то есть отмахиваясь от нее, то есть ты показываешь свое невежество. Естественно, пытаясь рассудить эту ситуацию, ты становишься смешным во всей этой истории, да? На что Христос тоже отвечает очень мудро. В этом Лука не пишет, но Марк пишет очень четко. Начал он с того, что он обличил этих людей, говорит, вы заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей. В принципе, это очень сильная оплеуха для них, потому что они считались знатоками Писаний. И как бы в отношении Бога тоже были не последними. Вот. И дальше он доказывает им, ну, на самом деле, реальное воскресение простой логикой из, опять же, почитаемого ими Пятикнижия Моисея. Да? Как? Да, в отношении воскресения, говорит, вы слышали, что Моисею Бог сказал, что я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Поэтому невозможно назваться Богом или господином, или президентом, или еще чем-то, чего нет. Да? Если бы их не было, если бы они не воскресали, то Бог вынужден был бы сказать, что я был Богом Авраама, был Богом Иакова, был там еще чем-то Богом. Да? А теперь я вот твой Бог. Ну, ты вот есть, поэтому я сегодня твой Бог. А те были, и я был их Богом, а сейчас не могу, ну, в смысле, быть их Богом, потому что их нет. Вот и все. Это про воскресение. А про то, что как там живут и как там кого делят, он что сказал? Нету там ни семей, ничего, говорит, там как ангелы все, да? Поэтому, вот как сказать, как бы вам не думалось, все будем как ангелы на небесах. Да, вопроса не возникнет. Ну, бывает это самое, там у супругов возникают вопросы, там некоторые говорят, что вот мы, что ж мы там это самое, что ж там уже жил, ты ж меня уже не знаешь, там не поздороваешься. Нет, я верю, что ну, любовь будет такая сильная, что ты не, ну, то есть, что для тебя будут все абсолютно одинаковые. То есть ты будешь, да, не будешь выделять кого-то особо для, ну, как объект какой-то особенной твоей заботы и любви. Настолько все будет там, как это сказать, в полной гармонии. То есть ты не сможешь это сделать просто-напросто.
Интересно, тысячелетнее правление. Как?
Тысячелетнее правление. Я думаю, что когда написано, что воскресли, там тысячелетнее правление, я думаю, церковь будет тоже в таком же статусе, как эти, как ангел, да. А народ, который будет жить простой, они там будут жениться, плодиться и так далее.
Израиль.
Ну, Израиль тоже, естественно, да. Это догадки, но возможно. Короче, поживем, увидим. Факт то, что еще он и добавил им вопросов в их рассуждениях и спросил, а как вы, ребята, думаете насчет Христа, если уж мы про вечность заговорили, да? Собственно, чей он сын, если уж на то пошло, про родственников, про мужей, жен, родословную и так далее. Как вам кажется, Давид говорит о нем как о господине, которого он называет Господом, да, то есть он говорит, так как же получается, что он может, если он сын, как он может быть его господином, что, в принципе, совершенно не вяжется ни с какой логикой, если на то пошло. И, в общем-то, на этом намеке ну, ему, он, да, ну, не то, что посадил их в лужу, но он, на самом деле, как бы сказать, он, ну, пытался направить их. Он не просто, кстати, он не просто, если вы заметите, Христос, на самом деле, с божественной такой мудростью и провидением, он не просто их отшивал, чтобы, ну, как сказать, чтобы просто отвязаться от них. Он их еще учил во всем этом деле. Понимаете? То есть и в отношении того, что он обличил этих борцов за справедливость с динарием, обличив их, что Богу-то нужно отдавать самого себя, что вы не делаете. И озабочены совершенно другим, да? И в отношении этих седукеев, которые он говорит, вместо того, чтобы ерундой заниматься, подумайте про Писание. Что там говорится про Мессию, если уж на то пошло. И заканчивает он просто предостережением об этих людях. Он говорит, что, ну, как сказать, остерегайтесь их. Почему? Потому что очень многие их дела свидетельствуют против их. Да? То есть поэтому, ну, как сказать, поэтому, ну, смотрите, как, кто вас учит, и какие плоды их жизни, и как они живут, эти люди. Да? Потому что, по большому счету, то есть вот мы говорили там про так называемую этику служителя, да? Что себе служитель может позволить Божий, а что себе не может позволить. Это про эти самые проедающие домы вдов и лицемерно долго молящихся, да? Любящие, которые при этих самых председаниях в синагогах, на пиршествах и так далее, да? Поэтому важно, важно на самом деле, ну, он говорит, поэтому он говорит, ну, смотрите, да, как кто и что из себя представляет. Имеющие уши, как говорится, да слышат. Мы говорили про проблемы и протестантской деноминации немножко в этом отношении, да, здесь очень много, на самом деле, очень таких странных вещей, на самом деле, непонятных. Я не говорю даже про Евангелие Процветания, которое откровенно, как это, стимулирует жадность и работает только для тех, кто его проповедует. Проповедники реально, Евангелие Процветания реально процветают. Все остальные, как это сказать, живут в надежде хоть когда-то это попробовать. Питают иллюзии по этому поводу. Вот. Но это, ну, как сказать, не работает. И есть, ну, на самом деле, большое искушение, чтобы те лепты и пожертвования шли на очень, ну, как сказать, очень неадекватную, роскошную жизнь так называемых служителей. Хорошо, 21 глава. Ну, то есть вообще Христос тоже интересный момент, он здесь тоже как бы как в храме, он, ну, как ведет себя тоже как хозяин, в том числе и в отношении пожертвований, да, он тоже как-то зачем-то наблюдает за всем этим делом, и потом вдруг говорит, о, да, и дает оценку в втором стихе, увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. Я не знаю вообще, как-то можно это было увидеть, потому что лепта это полграмма. Очень маленькая вещь. Вообще лепта переводится как мелочь в греческом. Я понимаю, да, но тут Лука пишет, не Бог. Это самое. Поэтому что там было, ну, не знаю. Ну, это на самом деле это очень мало. Полграмма всего лишь. То есть это медная маленькая чешуйка, расплюснутая такую вот, ну, просто молотком разбитая бляшка такая. На ней что-то должно нацарапать, особенно не нацарапаешь. Очень скромное пожертвование. Ну, не совсем вообще ничего, да, но то, что скудно, да, очень бедно, но тем не менее написано все то, что вот на что она могла бы этот день прожить, прострепеть. Даже бедно. Туда зверец. И дальше третий стих он комментирует, сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего вложили в дар Богу. А она от скудости своей положила все пропитание свое, которое имела. Хотела ли эта женщина таким образом свести счеты с жизнью? С голоду. Отдала все Богу и пошла домой. Легла. Умирать.
Мне когда упала, что Господь ее не оставит.
Во, ваш молодец. А откуда у нее такая вера была? Как,
дал.
Ну как, что значит Бог дал? Я вот хотел бы немножко поподробнее в этом месте. Как такая вера берется?
От знания.
Откуда она берется? От знания чего?
От общения.
Да. А Слово Божье написано что?
Давайте дано будет.
Нет, не совсем.
Так вот, от
Нет. Что про вдов написано в Слове Божьем было в Ветхом Завете, кто помнит? Что Бог заботится о сиротах и вдовах. Он говорит, я, да, вдову я сироту не оставлю. Поэтому, как сказать, я думаю, что эта женщина, она имела веру не потому, ну, как сказать, она имела веру, имела любовь к Богу. Почему? Она не просто так просто положить, как сказать, просто положить даже маленькую сумму, если это последняя твоя сумма, тяжело. Ну, как я имел такой опыт, знаете, когда как сказать, когда деньги есть, там вот здесь несколько литров кинуть, это совсем, ну, совсем не влияет на твой бюджет, никаким образом тебе не касается, и от избытка можно даже большую сумму положить, если она никаким образом не отразится на твоем вот сегодняшнем столе. Да? Но бывали тяжелые времена, когда всего лишь вот этих несколько лит и было на день. Такое тоже было в моей жизни. И тогда они становятся очень какими-то важными в семейном бюджете.
Ценными
в семейном бюджете деньгами. Почему? Потому что ты прикидываешь, что тебе на них нужно купить там, хлеба какого-то там, уже рассчитал, там, какого-то, не какого-то там, может, молока там детям или еще что-то такое. И естественно, ты, ну, как сказать, уже начинаешь выбирать. И вдруг эти деньги из маленьких превращаются в очень большие. И из лишних становятся совсем не лишними. Поэтому, естественно, ну, как сказать, просто так вот кинуть последнее ни один адекватный человек не может, если у него на то нет серьезных оснований. Да? Серьезные основания в данной ситуации может быть либо отсутствие ума как такового, чего мы не наблюдаем.
Да? Верю в Бога.
Да, либо на самом деле что-то реальное, это вера какая-то, которая тебе позволяет вести себя таким образом. Понимаете? Вот в чем дело. И, судя по всему, у этой вдовы была очень такая вера, которая уже, как сказать, проверенная вера. Почему? Потому что на самом деле, ну, как сказать, отдать последнее, это так человек никогда не делает сразу. Да? Мы по природе своей люди такие, что, ну, проверяем Бога. И Бог не обижается на такое. Он даже через Малахию пророка говорит. Предлагает. Говорит, испытайте меня. Да, попробуйте. Говорит, я вам обещал. Но, говорит, испытайте меня. Вот, хотя бы вот в этом. Да? Поэтому, естественно, как человек, обычно существо такое весьма прагматичное, то есть сначала малым испытали. О, верно. Оказался, Слово Божие действует, наша вера крепнет. Потом больше доверили, и тут, смотри, не подвел. Замечательно, Слово Божие работает, да? И, конечно же, мы можем отдать и что-то, на самом деле, очень серьезное, если наша вера до этого каким-то образом питалась, развивалась и росла. Да? Да. Поэтому я говорю всегда, что, ну, как сказать, особенно вот когда мы изучаем книгу Откровения, там, и читаем то, что вот там, кто убиваем был всякий, кто этого числа зверя это самое, на себя не принял. И вот, как сказать, как христиане мы начинаем мечтать, да, что вот если вдруг попали в такую ситуацию, да, и нас там поставили к стенке и сказали, ну давай, или к Богу, или это самое, или сейчас убьем, да, то мы на себе гордо рванем рубаху и скажем, стреляй, все равно не продам. Да? Но я больше чем уверен, что такое доверие, оно не появится у нас в тот день. Именно страшно. Если мы не практиковали нечто меньшее до этого. Как вам кажется? Понимаете? Потому что вера, она не может свалиться на себя ниоткуда. Вера – это то, что простит тебе Бог день за днем, шаг за шагом, и, как сказать, ситуация за ситуацией. Как прожил этот день? Да? Что в этом дне позволил Богу решить? Где в этом дне позволил Богу проявиться? Где смирился перед Господом? Где на самом деле ему доверился? В небольших вещах. По большому счету, это и растит нашу веру и превращает ее в тот камень, да, который на самом деле может на себе в последний день сказать, а вот не предам, хоть убивайте. Но если не было до этого опыта в малом, то, наверное, я очень сильно сомневаюсь, что тот день будет чем-то другим. Если не доверяли малое, как доверим большое? Ну, такой принцип, по крайней мере. Ну, Писание нас этому же принципу учит. Господь говорит, если, говорит, вы не были верны малым, то, говорит, кто доверит вам большое? Ну, человек так устроен. Если он малым не верит, то как большому поверить? Поэтому, судя по всему, у этой вдовы был богатый опыт Божьей заботы, раз она так смело поступила. И Господь, естественно, оценил ее жертву. Там он говорит, она больше всех положила из вот этих вот людей. Но вообще сам факт интересен, да, вот как сказать, что Богу возможно так доверяться. Все пропитание, которое имела. И я знаю, что она не пошла умирать после этого пожертвования, потому что Богу такие жертвы не нужны. Я верю, что придя домой, Господь о ней позаботился. И не померла она в тот день от голода, и не померла и завтра, и послезавтра от голода. Потому что Господь такие вещи вознаграждает. Лично я на своем опыте в этом неоднократно убеждался. Доверие и как это сказать, смирение Господь всегда вознаграждает. В денежных тоже этих самых делах так же. Да? И я слышал неоднократно тоже свидетельство в отношении вот церкви, людей, которые в церкви были и так далее. То есть на самом деле, как они устроили свои взаимоотношения с Богом в доверии. Да? Как сказать, это касалось вопросов там, благотворить или не благотворить, да, давать десятину или не давать, там много вещей, которые на самом деле, в которых люди проверяли Бога. Когда, но всегда, когда люди Богу доверялись, даже небольшие какие-то вещи, да, потом всегда очень восторженно отзывались о том, что на самом деле Бог верен во всех этих обстоятельствах, если они с правильным сердцем подходили. Так что вот история про вдову, про то, что на самом деле Господь смотрит на в основном тут не на размер пожертвования, да, а на то, с каким образом оно было сделано. Если уж говорить про пожертвование, про которое мы заговорили, там на самом деле очень много есть вещей, которые, корректируют вообще наше понимание, как это нужно делать. Допустим, одно из них, наставление, которое выдает Павел, он говорит, доброход надающего любит Бог. Да? То есть Господь смотрит не на то, сколько ты дал, это самое, а с каким сердцем ты дал. То есть доброхотно ли ты это сделал или нет, то есть охотно ли ты положил. Поэтому, тут даже не тот момент, что многие там по-разному, там я знаю, люди же жертвуют Господу. И моменты бывают очень такие грустные, когда, допустим, там начинает со страха Богу давать. Потому что это тоже печальный немножко вариант.
Страха не угодно Богу.
Да.
Угодно давать.
На самом деле. Потому что...
Бога так и не давать.
Да, многие начинают там, многие проповедники, не дай Бог, такое творят. Это уже, конечно, беззаконие конкретное. Или там другие, так сказать, наставники из братьев и сестер начинают пугать. Вот, говорит, ты десятину не отдашь. От этого все твои проблемы в жизни. Закона нету, поэтому тут обязательного такого нету. Но есть такие подпольные такие учения, которые там пугают людей, стращают людей, чтобы на самом деле те как-то со страху Богу давали. И я думаю, что это такое очень плохой опыт в отношениях человека и Бога. Весьма печально.
Совершенно неправильно.
Да, совершенно неправильно. Или там жадно, как я уже говорил, жадности начинают Богу давать, да, когда там на самом деле вот написано, что там 30, 60 и 100 крат. Ух ты, посчитал, дал 1 евро, а тут тебе 30 евро вернется, 60 или даже 100 евро вернется. Явно такой прибыльный бизнес. Или еще с каких-то там соображений там, неверных, чтобы не показаться, чтобы лицо не уронить. Вообще страшное явление, когда это самое, когда бросают пожертвования, мусор разный, буквально мусор. Семечки нет, а у нас целая коллекция есть этих самых монет, которые бросили пожертвования, я надеюсь, сослепу. Потому что если не сослепу, то это страшное дело. Там эти самые центы, которые долго-долго жевали перед тем, как опустить в это самое, там, они все измятые, алюминий, вот эти литовские центы, да, перегнутые, там копейки российские, украинские, даже рубли юбилейные советские.
Нет, это другие понимают.
Я понимаю, да.
Что именно?
Да, не в нашей церкви был случай, но мне рассказывал один пастор, пришла, ну, там они тоже гуманитарку раздавали, это самое, одна бабулечка пришла тоже, ну, набрала там, и там благословили всем и так далее, то есть продуктов этих, одежды, и очень-очень благодарила, потом говорит, и потом спросила специально, говорит, где у вас пожертвование? Это самое, ну, типа вот, благодарить хочу. Ну вот, говорит, если хотите что-то положить, вот там ящик для пожертвований, выпустите, ну и идите с Богом. Это самое там, хорошо. Она там долго возле этого ящика стояла, что-то там какие-то молитвы шептала, говорит, потом, говорит, ушла, говорит, это самое, это пастор говорит, ну и говорит, там, ну, пустой ящик стоит, выньте из него, что там положила, чтобы, ну, потому что до воскресенья еще далеко, чтобы не валялось там, да. Это самое, открыли там рубль с Лениным еще советским. Он говорит, кто ее просил? Ну зачем ты?
Коллекционировал. Коллекцию отдал.
Ничего не стоит. Это самое. Да. Ну, я говорю, вот такая показуха, конечно, страшна. Ну, когда человек, вот, ну, как сказать, как говорится, на Боже, что мне не Боже. И при этом, и особенно это если еще с помпой делается, да, что это самое там вот, да, да, вот смотрите, вложу, чтобы все видели. Конечно же, это ненормально. Поэтому важно, чтобы если мы делаем что-то для Бога, да, и в отношении пожертвований тоже, важно, чтобы это все было от сердца сделано. То есть почему? Потому что это на самом деле Царство Божие созидает. И созидает лично твои отношения с Богом, раз, в первую очередь, и созидает еще и взаимоотношения с другими людьми тоже, два. Почему это важно очень? Потому что все, что, ну, как сказать, все, что не созидает, оно будет разрушать. Поймите, вот такую вот вещь, да? Потому, если неправильно это делаем, если это не созидает, то это будет разрушать, тут от этого никуда не денешься. Разрушать что? Разрушать твою веру. Потому что если ты лицемеришь перед Богом, вот такие вещи делаешь, то это, ну, как сказать, как ты потом перед Ним дальше? Ну, в смысле, как ты к Нему? Так значит, ты в остальном так же ты к Нему подходишь, да? И разрушать взаимоотношения тоже с ближними очень серьезно. Потому что пожертвования, которые с неправильным сердцем попали в церковь, они потом аукнутся неправильными взаимоотношениями жертвователей и церкви. Согласны с этим или нет? Да. То бишь, потом начинаются разборки, да, а куда дели? Да, и как правило кричат, которые положили-то мало, и неправильно, и не туда, и не так, и так далее. И в отношениях ну, возникают такие очень нездоровые, нехорошие. Хорошо, про женщину довою тут с лептами немножко яснее было, да. Смотрим дальше. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, что за вклады такие, надо посмотреть современный перевод, а богатыми приношениями украшен. Из каких камней сложен и какими богатыми приношениями украшен. Да, а это на самом деле так, потому что Ирод очень старался, он хотел очень популярность завоевать, потому что он был не еврей. Я не знаю, как это выглядело, конкретно, что вот это вот, ну, в смысле, вот эти вот конкретные, как это выглядели дорогие вклады, вот эти вот приношения, которые там он украшены были. Естественно, это все было очень в этих, выражено, в резных, в очень много резных этих, резных украшений там, колонны резные там, какие-то эти росписи. Самые, да, росписи там не было, росписи нельзя было делать, это были колонны какие-то, это были литье. Это было эти самые, это были, ну, какие-то там, ну, золотые, может быть, или серебряные, какие-то чеканка. Да, чеканка какая-то. Все это на самом деле было как роскошно и бросалось в глаза, да? И поэтому некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами. И он сказал, предупредил, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. Все будет разрушено. Страшно. Такая здоровенная храмина по центру, по сути, сердце Израиля. И все то, что вот, да, символ государственности, символ вообще, ну как, сердце Израиля, по сути, да? Он говорит, все будет разрушено. Естественно, сразу у него спросили, учитель, когда же это будет и какой признак или примета или эти самые, или какой-то знак, когда это должно произойти. Вообще, Марк немножко по-другому этот вопрос передает. Он говорит, когда все это будет и какой, ну как сказать, и какое, какой, говорит, когда, говорит, кончина, да, признак пришествия и кончина века твоего, там дополняются. И, в принципе, это очень связано, потому что здесь в ответе все переплетается. Представьте себе, да, когда, допустим, ну, когда вот вы где-то находитесь, да, в каком-то месте, вам, которое вам кажется очень таким, как фундаментальным, незыблемым, я не знаю даже, что представить в этом отношении, да. Поэтому, когда говорится «камня на камне», мы понимаем, что что-то страшное, да, что как конец света. Так вот, спросили, когда это будет, и какой признак того, ну, или знаки того, как, когда это все произойдет. Вот тоже интересный момент. Христос сразу начинает отвечает, ну как сказать, если тебя конкретно спросили, мы, естественно, нас волнует что? Дата, конкретная ситуация, конкретное знамение, да? Христос вдруг выносит в первоочередное и в первозначимое не даты, не знаки, а что? Самое первое всегда это самое главное. И о чем он предупреждает? Да, держите, ну, в смысле, смотрите, дальше он говорит, 8 стиха, берегите, чтобы вас не вели в заблуждение. Вас не вели в заблуждение. Почему? Почему это самое главное, по мнению Христа? И самое важное в этой истории. Берегите, чтобы вас не вели в заблуждение по поводу чего? По поводу меня. Да? Почему? Потому что, когда начинается вот такая круговерть, заваруха, как говорят, да? Когда начинает кругом наполняться жизнь ужасом, неустройством и болью, то человек начинает искать спасение. Человек начинает искать спасение от всего вот этого ужаса, который начинает его жизнь наполнять. Да? Естественно, моментально появляются люди разные, которые быстро-быстро начинают предлагать спасение, выход из этой ситуации. Да? Какой? Да какой угодно. Да? Еще что-то. Какой угодно. Но вообще, ну как сказать, мера искушения в таких ситуациях многократно возрастает. Это не такая размеренная жизнь, как мы привыкли к ней, да? Мы ходим в церковь, читаем Библию вместе, там это самое. У нас есть время, как сказать, на все это дело, да, у нас, мы не, на, как сказать, голова не болит по поводу того, что придя домой мы не найдем ничего в холодильнике, и как-то нужно еще там накормить себя и детей, может быть, накормить, да? Совершенно не болит голова, где, как отопиться и как, где взять воды той же самой, да? Как вообще прожить завтрашний день и все остальное, и все остальное. И да, и представьте себе ситуацию, когда вот наши мелочи, из которых состоит наша жизнь, они становятся для нас проблемами. Где взять воду? Представьте
чистую
себе. Чистую воду, чтобы попить, да, это самое. Как ее приготовить? Где приготовить, где взять еду? На чем приготовить еду? Если нет, где согреться? Как согреться? Нет электричества, не работает канализация, в кран крутишь, воды там нет. Да? И вот это все, и плюс еще в магазинах ничего нету. Или если есть, то купить не на что. Да? Представили себе немножко? И как начинает по-другому голова болеть по этому поводу, да? И как сказать, и как при этом при всем найти еще, ну, в себе силы поддерживать тот темп жизни или христианства, к которому мы привыкли, размеренный, да, допустим. Представьте себе немножко. Когда нету ничего, да, когда вот это вот все привычное развалилось, и ты вот, ну, где хочешь, то там то и добывай. То ли сейчас вот кого-то пойти там, ворон отстреливать на суп, или
соседа грабить.
Да, или соседа грабить, или еще что-то какое-то там, не знаю, что там еще. Я даже не представляю, вот что кто думал и что кто делал, да. И при всем при этом, да, естественно, хочется помощи какой-то получить. От Бога, там, от людей. И тут появляется кругом предложение различное, да? Да, это самое, там, все на защиту, или наоборот, там, айда со мной, или там много вкусного, да, или еще что-то такое, какие-то варианты и так далее. И вот в этом вопросе. Ну, чип это мелочи жизни. Там. Да. Чип это мелочи жизни. А когда ты либо ты в нашей банде, либо ты это самое, либо мы тебя прибьем, это уже уже посерьезнее там. Поэтому, как бы вам сказать, вот такая вот история, да, когда появляются кругом такие вещи. Он говорит, берегите, чтобы кто вас не прельстил. Потому что, к сожалению, даже вот Маша вспомнила про Донбасс, да, то есть я знаю, что там христиане евангельских церквей тоже влезли во всю эту ситуацию. То есть они, будучи как бы рожденными свыше, как они исповедовали, взяли в руки автоматы и пошли, да, защищать что-то, да, при всем при этом. И с одной, и с другой стороны, к сожалению. Да, христиане против христиан. С одной и с другой стороны сидят, значит, братья против братов и пуляют, стараются попасть. Вроде все называются детьми Божьими, и вроде все говорят, что у них с Богом какие-то удивительно близкие взаимоотношения.
Бог им сказал.
Да, и Бог им сказал. И тем и другим. Буквально. Вот, поэтому как-то так. Он говорит потому, говорит, берегите, чтобы вас кто не прельстил. Потому что вот в этой заварухе, когда на самом деле все, ну, ваши эмоции и жизнь ваша треплет, все как это самое, как лист осенний, то, естественно, хочется за что-то зацепиться. Причем так понадежнее, да? И Бог как-то становится уж сильно прозрачным во всей этой истории. Достаточно трудно различимым, когда каждую минуту требуется решение, на которое ты не имеешь ответа. Да? Мы же не представляем себе Божью заботу так, что вот, ну, ты захотел, и только сразу раз, и что-то там вот на тебе, да, жареная курица свалилась с ним. Как у Бенхаузена. Или еще что-то такое. То есть все это как-то решаемо, но на грани. Понимаете? На грани, вот, ну, как сказать, на грани возможностей. Потому, говорит, берегите, чтобы вас не вели в заблуждение. Потому, ибо многие придут под именем моим, говорят, что это я. И это время близко. Не ходите вслед их. Не ходите вслед их. И в принципе, и до Иисуса Христа, и после Иисуса Христа много восставало людей, которые называли себя машахами, то есть спасителями для Израиля. Говорено конкретно для евреев в данной ситуации, но мы понимаем, что и здесь для нас такая же вещь. Потому что спасители появляются один за другим на горизонте. На политическом горизонте появляются спасители, которые говорят, ребята, мы знаем, что делать, там, вот за нами, да, только выберите нас, и мы все проблемы ваши решим. Да? На духовном горизонте появляются такие спасители, которые говорят, вот, мы все понимаем, все знаем, за нами, и тогда все будет у вас окей. Будете как сыры в масле. Там, еще где-то появятся, там, не знаю, в экономическом варианте появятся спасители, которые скажут, давай, присоединяйтесь к нам.
Пирамиду сделаем.
Да, пирамиду нашей новой финансовой пирамиде, в которую ты будешь тоже как сыр масли. И так далее. И вот этим он говорит, не увлекайтесь, не ходите, потому что все-таки у вас спаситель один. Это самая реальная опасность в данной ситуации для христиан. Потому что, говорю, очень реальное искушение. Очень реальное искушение. То, что не переживали до этого момента, это одно. Вот там совершенно другое. Ну и мы тоже понимаем, что это совсем другой уровень. Потому что знаем и видели, по примеру наших отцов, как быстро пустили церкви после начала репрессий. Да? Да. Нет.
Я так понимаю, те, кто объявится как спаситель Иисус Христос, просто Иисус Христос будет объявляться.
Нет. Христос это спаситель. Вообще Христос в переводе с греческого это спаситель, мессия. То есть и здесь людей очень много, которые предлагают спасение. Они, ну, не, я говорю, не вечное спасение как таковое, да, а спасение вот из этой ситуации, вот из такого вот ужаса, который жизненного.
Я знаю выход.
Да, я знаю выход, да, как решить вот ваши проблемы, да, как избавиться от голода.
Я Христос, это Христос же не всем его спаситель, а как мессия, то есть
помазанник. Мессия, помазанник, да, конечно же, а кто же еще может спасти-то? Как же без этого? Конечно же, помазанник. Тем более в еврейском обществе. В нашем обществе так тоже, ну, как сказать, тоже чуть не Богом посланный. Понимаете? Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть, но не тотчас конец. Не тотчас конец. Да, и вот вы верно замечаете, что человечество без войн вообще жить не может. Потому что постоянно эти войны, слухи и так далее, и так далее. Христианство, кстати, этим тоже страдало постоянно. как всякая очередная большая заваруха приводила многих христиан в панику в плане того, что уже, как бы сказать, уже вот прям вот завтра. Да? И это было и в европейские войны, это было и в эти самые средневековые, имеется в виду, это было и в Первую мировую войну, это было и во Вторую мировую войну, то есть когда вот, ну как сказать, любая вот эта вот заваруха, она такое ощущение, что все валится. И вот такая вот история, как мы говорили, духовная атмосфера перед всем этим, да? Тогда и 10 стих. Тогда сказал он: «Восстанет народ на народ, царство на царство, и будут землетрясения по местам, и голод, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Это про наше светлое с вами будущее, которое совсем не светлое. Все эти попытки, как бы сказать, переформатировать сознание людей, они всегда, когда обостряются до, ну, в смысле, все равно срываются, да? Вроде кажется, что вот-вот, да, смотрите, какая гармония Советского Союза. Мир, дружба народов, все прям вот свинарка и... Да, да, свинарка и пастух, там, да, вот эти вот там, один там с Кавказа, другой там с Рязани какой-нибудь, да, и все вроде такая любовь и морковь.
Русские с китайцами братья
навек, и все остальные вещи. Потом, смотрите, союз рушится, и что происходит? Все начинают друг друга враждовать, резать и так далее, буквально. Вот, и все вот это вот, да, и все вроде как будто бы и дружба навек, моментально, хотя вот уже как будто бы и откуда что взялось. Раз, и все воскресло, быстро-быстро, причем, за несколько лет. Там десятилетия работали над селекцией, так сказать, человека советского, который без национальности, без придавания большого значения своей идентичности национальной, а вот, да, на шатрыш ни дома, ни улицы, и все такое, десятилетиями форматировали мозги, и потом вдруг бабах, и все выветрило за пару лет, да.
И все вспомнили,
кто там затрели, это самое там... Дедушка бы раскулачивал в каком-то там 40-каком-то году или в 17-м. Поэтому народ на народ без проблем, мы понимаем, да? И что царство на царство тоже вполне реально. Потому что видим, как только вроде что успокоилось, как будто мир и безопасность, а нет, все по новой. Так, это в отношении людей друг с другом, да? Почему? Почему такое происходит? Откуда такое происходит?
Потому что сердца у людей такие.
От безбожия. И чем больше безбожия, я верю, что тем больше вот это вот баламут, которая здесь описана. Чем больше люди отступают от каких-то божественных стандартов и истин, тем больше ненависти, вражды и безобразного отношения друг к другу. Почему мы это знаем, опять же, из Писания? В Израиле, вы видели, тоже историю Израиля читали, помните, да? Чем более Израиль усерден был в исполнении Писаний, тем более мирно, благочестиво он жил. Да? И наоборот, чем больше быстрее он отступал, тем больше вражды, ненависти и интриг, и всякого горя приходило в жизнь израильтян. Вот, поэтому как-то так. 11 стих еще более интересен, потому что тут уже от людей ничего не зависит. Тут что-то другое. Смотрите. «И будут большие землетрясения по местам, и голод, и моры, болезни, то бишь эпидемии, и ужасные явления, и великие знамения с небес». С неба. Это уже от человека совершенно не зависит. Как бы человек тут ни пыжился и не говорил, что это мы парниковый эффект сделали, извините меня, парниковый эффект тут совершенно ни при чем. Потому что слишком много на себя берете. Судя по всему, всем этим заведует кто?
Господь.
Но если землетрясение, то явно не люди. Ну, голод мы можем себе устроить, но все равно что-то где-то... Да, не урожай, да и голод на самом деле. Болезни то же самое. Ужасное, говорит, вообще явления, то есть небесные какие-то катаклизмы, это уж, извините, вообще человеку никакого отношения не имеет. А вот метеорит размером со стадион, это уже не ерунда. Поглядите, на безобразное поведение людей безобразно начинает вести себя природа. Да? Зачем это? И мы понимаем, что это как-то связано. И явно связано с Богом. Потому что Бог это все равно же контролирует. Мы же читаем, да? То есть, чем вот безобразнее поведение людей безбожие и безобразное, соответственно, поведение, тем больше вот эти вот, ну, как сказать, тем больше градус страданий, скажем так, на земле увеличивается.
Но да? Бога
ну, по большому счету, я вижу, что это, на самом деле, тоже согласен, что это попытка Бога, ну, как сказать, обратить внимание на себя, по большому счету. Потому что таким образом, ну, как сказать, Бог избрал такой метод со времен грехопадения человека в Эдемском саду. Да? Как только человек согрешил, мы видим, что все моментально поменялось вокруг. Ухудшился климат, сократилась жизнь. Он говорит сразу же, да, помните, да, когда Господь говорит, после грехопадения, говорит, сейчас, говорит, со скорбью будешь питаться. Поте лица будешь добывать. Так вот, вот эти вот тяжелые испытания, выпавшие на долю человечества, это тоже благодать своего рода. Как оно ни странно звучало бы. Потому что это, ну, попытка Бога обратить людей
привести
к себе. Чувства привести, да, по большому счету. Если так сказать, ну, если возможно, чтобы спаслись, как он пишет, хотя бы кто-то из избранных, да?
Некоторые.
Хотя бы некоторые. Наоборот, мы видим другую совершенно тенденцию. Если все оставить так, как есть, то в конце концов это приводит к, на фоне хороших условий приводит к страшному развращению. Да? Мы читаем, Содом и Гоморра были как сад Господень написан. То есть как в раю жили люди. И вот это вот хорошие условия их развращенность человека, безбожие человека, привели к тому, что написано, так развратились, что вопль, говорит, дошел до небес.
Только жить.
Да, только жить осталось. Это ж нужно как сказать, как нужно упереться, что уже шансов никаких плюс питать. Еще одно место послания к евреям говорит нам о том, что как сказать, что наказание, как говорит Господня, даже тоже является утешением. Ну, в отношении верующих, да, здесь говорится, но я думаю, что и в отношении, как бы, людей, которые пытаются, ну, в смысле, которые живут здесь на всей земле, тоже такой же принцип. Вот. Поэтому такая вот параллель, очень нехорошая для людей, но все-таки дающая надежду на помощь Божию. 12 стих. Это уже конкретно относится к верующим. Прежде же всего того, то есть перед тем, как все это начнется, вот эти все катаклизмы, то есть вот это вот, как это, штопор человечества в безбожие, да, абсолютное, и вот эти вот серьезные божьи как предупреждения, да, прежде же перед этим, перед всем этим, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагогах и в темнице, и поведут перед царями и правителями за имя мое. Это же вам будет для свидетельства. Итак, положите себе на сердце и обдумайте заранее, что отвечать. Ибо я вам дам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Такая вот вещь. Христос предупреждает, что перед этим, перед всем, вот, ну, безбожие человеческое явится в чем? Во вражде к церкви. Да, во вражде к церкви. И он говорит, вы будете гонимы, вас будут бить даже. Слава Богу, еще мы до этого не дожили. Но если доживем, не удивляйтесь. Предупреждение было. Предавая, говорит, в синагоги и в темнице. Ну, синагоги это были такие, ну, такие, как это, религиозные суды, а темница это уже, ну, светские. И даже, говорит, поведут перед царями и правителями за имя мое, но тоже интересный момент, это, как выясняется, для чего? Для свидетельства этим людям. Для свидетельства этим людям. Вот так вот. Поэтому такая интересная вещь. Христос нас, ну, предупреждает и учит, как на это смотреть. Да? Если мы будем, ну, как сказать, переживать и бояться, и говорить, ой, Господи, за что ж ты мне так, как мне повезло, это самое, ну, в плане того, что куда ж ты смотрел, что до этого допустил, и спаси, и сохрани, и так далее, то, наверное, мы будем не совсем правы, да? Не совсем, сказать, в духе Писания все это, да? Потому что Писание говорит нам, если такое произойдет, Бог нас заранее предупреждает, вас, меня, всех, да? Если такое в вашей жизни произошло, то расценивайте это не как, не как ущерб какой-то, а как что? Как возможность свидетельствовать о Боге для них, потому что вас по-другому бы туда не пригласили, и вы бы туда по-другому не попали. И хорошо, если в тот день злой, у нас будет что сказать этим людям. Да? Поэтому он говорит, на самом деле не заботьтесь о чем вам говорит, и потому что, говорит, я дам вам уста и премудрость, которые не могут противостать все противящиеся вам. То есть в этой ситуации Бог будет не просто близко, не просто под контролем, а даже, говорит, наша речь будет под его контролем во всей этой вот истории. 16 стих. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас даже умертвят». Это, конечно, вещь не очень веселая, но нужно помнить, что это не самое страшное, как Христос учил. И даже, как мы читаем о смерти Стефана, то я, как я уже много раз говорил, может быть, напомню вам, я считаю, допустим, мученическую смерть Стефана одной из лучших смертей для христианина. Почему? Очень просто. Да? Христиане умирают по-разному. От старости, от болезней, еще от каких-то там несчастных случаев и так далее. Да? И вот представьте себе вашу ситуацию там, когда с вами это случается, да? Сколько вопросов может быть, сколько мучений может быть, сколько каких-то там трудностей, может быть, можно переживать во всей этой истории. Но я имею в виду в отношении веры. Да? А тут ты, хоть и больно, только тебя вкидают, в общем-то, камнями, и это достаточно болезненный процесс, но небо перед тобой открыто. Ты видишь своими глазами Христа, который встречает тебя. Ты понимаешь, куда ты идешь, не просто понимаешь верой, а видишь своими глазами, куда ты идешь. Чего может быть лучше? Вообще, если задуматься. 17 стих. Неприятный момент. Будете ненавидимы всеми. Когда ненавидят все, это плохо. Но, говорит, не потому, что вы плохие, а потому, что за имя мое. Но, говорит, и волос с головы вашей не пропадет. Терпением спасайте души ваши. То бишь, вся эта ситуация, как бы она страшной и тяжелой ни казалась, Бог говорит, она все равно под контролем. Причем очень серьезным и плотным. Что, говорит, даже волос с головы вашей не пропадет. Так вот напрасно. Хорошо. Мы тогда сейчас закончим.